Победе посвящается. Ленинградское ополчение.
У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. Сегодня мы начинаем новый цикл, посвященный народному ополчению Ленинграда. В героической эпопее Ленинграда народное ополчение сыграло исключительно важную роль. В первые дни Великой Отечественной тысячи ленинградцев разных возрастов и профессий, по различным причинам не подлежащие мобилизации, заявили о своем желании идти на фронт добровольно. 27 июня 1941 года, на шестой день войны, на совещании по вопросам обороны города в горкоме было решено сформировать из добровольцев резервную армию. 28 июня во всех районах города были созданы и приступили к работе комиссии по отбору добровольцев. 29 июня началась запись добровольцев. Этот день и стал днем рождения Ленинградского народного ополчения. Первые три дивизии народного ополчения Ленинграда были сформированы в исключительно короткий срок. Дивизии комплектовались по территориально-производственному принципу. Кадровых командиров было мало. Большая часть личного состава в военном отношении была совершенно не обучена или прошла лишь курс допризывной подготовки. Дивизии имели значительный некомплект станковых пулеметов, отсутствовали противотанковая артиллерия и зенитные средства. Времени на боевое сколачивание подразделений не было. В боях на дальних и ближних подступах к Ленинграду соединения армии народного ополчения понесли тяжелые потери. Но и в этих исключительно трудных условиях воины ополчения показали образцы мужества, стойкости и сыграли огромную роль в защите Ленинграда в первые месяцы войны. До середины сентября 1941 года всего было сформировано и отправлено на фронт 10 дивизий народного ополчения, около 100 тысяч бойцов, 16 отдельных пулеметно-артиллерийских батальонов, около 17 тысяч человек. 7 истребительных партизанских полков, 6600 бойцов, несколько маршевых батальонов, 12 тысяч человек. Всего же Ленинград дал фронту за первые месяцы войны более 200 тысяч бойцов-ополченцев. Ополченские формирования составляли около трети всех стрелковых соединений, принимавших участие в битве за Ленинград в сентябре. К концу сентября 1941 года ополченские дивизии получили уже достаточно солидный боевой опыт и, по сути, мало чем отличались от кадровых стрелковых соединений. 23 сентября дивизии народного ополчения получили общевойсковые наименования и номера. В конце сентября 1941 управление армии народного ополчения было расформировано. С радостью я взялся за эту тему, поскольку в моих планах давно был намечен рассказ о 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения. Многих ветеранов, которые я знал лично, еще с конца 1980-х годов, многократно выезжал с ними на места боев, я предвкушал новые встречи, рассчитывал, что ветераны щедро поделятся воспоминаниями, но время неумолимо. К сожалению, лишь единицы из ветеранов сегодня живы, да и они по состоянию здоровья не могут стать участниками передачи. И все же мы расскажем об ополченцах, черпая информацию из дневников воспоминаний, приглашая к микрофону неравнодушных людей, хранителей музеев и семейных архивов, участников поисковых отрядов, историков. Сегодня в студии Юрий Михайлович Лебедев, военный переводчик, писатель, публицист, историк. Пригласил я вас для того, чтобы поговорить о ленинградском ополчении. 29 июня значится как День народного ополчения. Мы, конечно, помним этих людей, всех поименно не знаем, Но мы понимаем, что вот эти люди не подготовленные, не обучены, добровольно пошли для того, чтобы защищать Родину. Они шли на день, на два, на неделю для того, чтобы победить, и потом уже Красная Армия всех погонит по Европе, а они опять придут к станкам, к партам, откуда они ушли. Но, к сожалению, получилось все не так. И эти люди, они, да, совершили подвиг, но вот такое ополчение, насколько оно было необходимо?
Я сам профессиональный кадровый военный, подполковник в отставке, и я прекрасно понимаю, что такое воевать вместе с необученными людьми, какой бы они храбрости ни были, тем более в современной войне. Это уже не пиками, не саблями, а, извините меня, это надо владеть автоматическим оружием и так далее.
Да и тактику, и стратегию понимать.
Абсолютно точно. И не только даже окопы вырыть, а знать какие-то и премудрости военные, даже на уровне рядового солдата. Ну а что вы хотите, если вот люди из Эрмитажа, хороший там египтолог и так далее, но вот 5 дней его обучают. В основном это обучение сводится к тому, чтобы он мишень видел перед собой, но не стрелял, потому что патронов не было. И когда читаешь вот архивные материалы, выясняется, что действительно было так, что первая шеренга шла с оружием, а вторая — готовности поднять, да, эти винтовки. То есть это грустно. С другой стороны, действительно, это подвиг. Но я повторяю, вот если разделить вот подвиг и грусть, я все-таки грусть ставлю на первое место. Потому что эти люди действительно своими телами, вот они защищали Ленинград. Что не должно быть, ни в коем случае, потому что ничего нет ценнее человеческой жизни, ничего. Знаете, я к этому тоже имею, так сказать, косвенное отношение. Моя мама, она записалась в это ополчение, она была студенткой горного института, вот, который рядом здесь находится, как раз вот первый курс закончила. И вы знаете, ей повезло, она заболела. В войну она здесь была, всю войну в блокаде, она была медсестрой, переквалифицировалась, курс окончила, и была медсестрой в ожоговом отделении госпитале 42-й армии. Ее спасло то, что вот она заболела, а те ребята, с которыми она вместе была, они ушли. Никто не вернулся. Никто, вы понимаете. Вот она пришла, когда на свой курс, это были совершенно другие люди. Поэтому грустно. Вот есть такая книга «Воспоминания о войне» Николая Никулина. Он там образно очень говорит, что ополчение 200 тысяч, он говорит, лучших в городе. Это действительно люди-то, понимаете, были, как правило, сознательные, со средним образованием и многие с высшим образованием. Это элита города, и они были утеряны, понимаете, утрачены. Но, с другой стороны, по-другому воевать не умели. Вот это вот самое-то страшное, понимаете. Ну, не умели по-другому. Вот это как урок, понимаете. Если, не дай бог, вот что-то еще такое будет, не дай бог, все-таки надо людей обучать, понимаете. Так нельзя. Ни в одной армии мира нет ополченцев. Ну, нету.
Но вот 10 дивизий народного ополчения под Ленинградом — это огромная цифра, огромное количество народу, ну и практически...
Да, 200 тысяч по существу.
Большинство из них погибло, хотя некоторые части потом получили номера регулярных частей, стали регулярными частями, переименовались.
Да. Некоторые гвардейскими потом
гвардейские,
стали.
Гвардейские, да.
И стрелковых дивизий потом стали гвардейскими. Но это уже на втором этапе войны, когда мы начали бить немцев.
Хочется услышать, насколько вера в победу и вот этот подвиг ополченцев помог отстоять Ленинград.
Ну, не хочу я это слово «подвиг», «вера в победу». Ну, сложнее
слишком
все
пафосно.
Было. Да нет, сложнее просто. Вы знаете, вот в воспоминаниях Николая Никулина, который вот с первых дней был на войне и дошел до самого Берлина, сейчас эту книгу вообще вот и так воспринимают, потому что это окопная правда.
У нас она
есть,
звучит.
Да? Вот звучит, и правильно абсолютно, об этой книге надо говорить. У него потрясающее слово. Из 4 букв. Надо. Все. Вот это уникальная особенность. Русский человек во времена Минина и Пожарского и так далее. Вот это слово «надо», и все он выполнял. Петра Первого солдаты тоже. Надо, надо. И здесь это сработало, понимаете? Вот это уникальность. Надо за Родину. Все. Эти люди меньше всего, может быть, и думали-то о подвиге. Ну, вот надо, потому что там сзади находится семья, дети и так далее. Ну, кто кроме них это сделает? Мне думается, вот так.
Воевали в составе народного ополчения испанцы. Ну, история такова, что в свое время дети испанских коммунистов были перевезены в Советский Союз, здесь они воспитывались в детских домах, прекрасно знали русский язык, затем вступили в ряды народного ополчения, понимая, что вот в тот момент Советский Союз для них был, ну, второй родиной, так можно сказать.
Вы знаете, с испанцами вообще очень интересно. В книге «Блокадный пасьянс» я как бы делаю свой анализ на основе данных Бурова и на основе вот иностранных архивов. И пишу. Под Ленинградом испанцы воевали с двух сторон – за советскую власть и за гитлеровский режим. Добровольно сражаться за Ленинград ушли 112 молодых испанцев. 50 из них погибли. А поддерживать немецкие части в октябре 1941 года под Новгород прибыла 250-я испанская голубая дивизия. В ее составе было около 18 тысяч человек. Видите, эта вот война 1936-1937 года в Испании, она и страну разделила на две части, и мы это видим, и под Ленинградом произошло вот такое.
Первая дивизия народного ополчения комплектовалась в основном из трудящихся Кировского района. На крупнейшем предприятии этого района, прославленном Кировском заводе, уже в первые дни войны было подано свыше 15 тысяч заявлений с просьбой о зачислении в районную дивизию народного ополчения. Это позволяло сформировать из кировцев два стрелковых полка – артиллерийскую и танковую части дивизии. Однако поступить так значило бы лишить завод многих квалифицированных рабочих, необходимых для выпуска оборонной продукции. Поэтому по указанию городского комитета партии было решено ограничиться комплектованием из рабочих и служащих Кировского завода первого стрелкового и артиллерийского полков дивизии. Второй стрелковый полк сформировал коллектив завода Жданова, третий состоял главным образом из трудящихся Дзержинского района. Командиры и комиссары подразделений дивизии подбирались также из работников предприятий, комплектовавших часть. 10 июля формирование 1-й дивизии народного ополчения было закончено. Дивизия состояла из трех стрелковых и одного артиллерийского полков, разведывательного батальона, батальона связи. Прибыв 11 июля на станцию Батецкая, бойцы 1-й дивизии народного ополчения заняли оборону на одном из участков Лужского рубежа и вскоре вступили в кровопролитные бои с превосходящими силами противника. Вы любите рассуждать о конкретном человеке в конкретном отрезке времени.
Да, да.
Может быть, мы тогда и поговорим о конкретных людях, которые были тогда в ополчении. Это те фамилии, которые на слуху у наших слушателей. В 1-й дивизии народного ополчения в Кировской воевал всем нам известный Даниил Гранин.
Да.
Ну вот, дай бог ему здоровья, я слышал, что у него медицинские осложнения.
Точно неизвестно. К сожалению, видимо, травма достаточно серьезная.
Мы найдем время сегодня немножко поговорить о его книге «Мой лейтенант». Хотя это, может быть, и некорректно без автора рассуждать о произведении, но, тем не менее, мы ее упомянем обязательно, тем более, что в структуре программы отрывки из этой книги прозвучат.
Очень хорошо. Это просто действительно интересно.
Даниил Александрович Гранин. Мой лейтенант. Ополченцы. Первая бомбежка. Настоящий страх, страх жутчайший, настиг меня совсем еще юнца на войне. То была первая бомбежка. Наш эшелон народного ополчения отправился в начале июля 1941 года на фронт. Немецкие войска быстро продвигались к Ленинграду. Через два дня эшелон прибыл на станцию Батецкая. Это километров 150 от Ленинграда. Ополченцы стали выгружаться, и тут на нас налетела немецкая авиация. Сколько было этих штурмовиков, не знаю. Для меня небо потемнело от самолетов. Чистое, летнее, теплое, оно загудело, задрожало, звук нарастал. Черные, летящие тени покрыли нас. Я скатился с насыпи, бросился под ближний куст, лег ничком, голову сунул в заросли. Упала первая бомба. Вздрогнула земля. Потом бомбы посыпались кучно. Взрывы сливались в грохот. Все тряслось. Самолеты пикировали. Один за другим заходили на цель. А целью был я. Они все старались попасть в меня. Они неслись к земле на меня, так, что горячий воздух пропеллеров шевелил мои волосы. Самолеты выли. Бомбы, падая, завывали еще истошнее. Вой не прерывался. Он вытягивал из меня все чувства. И ни о чем нельзя было думать. Ужас поглотил меня целиком. Я вжимался в землю, чтобы осколки просвистели выше. Усвоил это страхом. Когда просвистит, есть секундная передышка, чтобы оттереть липкий пот. Особый, мерзкий, вонючий пот страха, чтобы голову приподнять к небу. Но оттуда, из солнечной безмятежной голубизны, нарождался новый, низкий вибрирующий вой. На этот раз черный крест самолета падал точно на мой куст. Я пытался сжаться, хоть как-то сократить огромность своего тела. Я чувствовал, как заметна моя фигура на траве, как торчат мои ноги в обмотках, бугор шинельной скатки на спине, комья земли сыпались на голову. Новый заход. Звук пикирующего самолета расплющивал меня. Последний миг моей жизни близился с этим воем. Я молился. Я не знал ни одной молитвы. Я никогда не верил в Бога. Знал всем своим новеньким высшим образованием, всей астрономией, дивными законами физики, что Бога нет. И тем не менее, я молился. Никакие дипломы и знания не могли помочь мне. Я остался один на один с этой летящей ко мне со всех сторон смертью. Запекшиеся губы мои шептали: «Господи, помилуй! Спаси меня! Не дай погибнуть! Прошу Тебя, чтобы мимо, чтобы не попало! Господи, помилуй!» Мне вдруг открылся смысл этих двух слов, издавна известных: «Господи, помилуй!» В неведомой мне глубине что-то приоткрылось, и оттуда горячо хлынули слова, которых я никогда не знал, не произносил. «Господи, защити меня! Молю Тебя! Ради всего святого!» Взрывы корежили пути, взлетали шпалы, опрокидывались вагоны, окна станции ало осветились изнутри, но все это происходило где-то далеко. Я старался не видеть, не смотреть туда. Я смотрел на зеленые стебли, где между травинками полз рыжий муравей. Толстая бледная гусеница свешивалась с ветки. В траве шла обыкновенная летняя жизнь. Медленная, прекрасная, разумная. Бог не мог находиться в небе, заполненном ненавистью и смертью. Бог был здесь, среди цветов, личинок, букашек. Самолеты заходили вновь и вновь. Не было конца этой адской карусели. Она хотела уничтожить весь мир. Неужели я должен был погибнуть не в бою, а вот так, ничтожно, ничего не сделав, ни разу не выстрелив? Я был раздавлен страхом. Сколько во мне было этого страха? Бомбежка извлекала все новые и новые волны страха, подлого, постыдного, всесильного. Я не мог унять его. Проходили минуты, меня не убивали. Меня превращали в дрожащую слизь. Я был уже не человек, я стал ничтожной, наполненной ужасом тварью. Тишина возвращалась медленно. Трещало, шипело пламя пожара, стонали раненые, пахло паленым, дымы и пыль оседали в безветренном воздухе. Неповрежденное небо сияло той же безучастной красотой. Защебетали птицы, природа возвращалась к своим делам. Ей неведом был страх. Я же долго не мог прийти в себя. Я был опустошен, противен себе. Никогда не подозревал, что я такой трус. Бомбежка эта сделала свое дело, разом превратив меня в солдата, да и всех остальных. Пережитый ужас что-то перестроил в организме. Следующие бомбежки воспринимались иначе. Я вдруг обнаружил, что они малоэффективны. Действовали они прежде всего на психику. На самом-то деле попасть в солдата не так-то просто. Я поверил в свою неуязвимость, то есть в то, что я могу быть неуязвим. Это особое солдатское чувство, которое позволяет спокойно выискивать укрытие, определять по звуку летящей мины или снаряда место разрыва. Это не обреченное ожидание гибели, а сражение. Мы преодолевали страх тем, что сопротивлялись, стреляли, становились опасными для противника. В первые месяцы войны немецкие солдаты в своих касках, зеленых шинелях, со своими автоматами, танками, господством в небе внушали страх. Они казались неодолимыми. У них было превосходство оружия, но еще и ореол воина-профессионала. Мы же, ополченцы, выглядели жалко. Синие кавалерийские глифе вместо сапог ботинки и обмотки. Шинель не по росту, на голове пилотка. Прошло 3 недели, месяц, и все стало меняться. Мы увидели, что наши снаряды и пули тоже разят противника, и что немцы раненые также кричат, умирают. Наконец, мы увидели, как немцы отступают. Были такие первые, частные, небольшие бои, когда они бежали. Это было открытие. От пленных мы узнали, что, оказывается, мы, ополченцы, в своих нелепых галифе тоже внушали страх. Стойкость ополченцев, их ярость остановила стремительное наступление на Лужском рубеже. Немецкие части тут застряли. Подавленность от первых ошеломляющих ударов прошла. Мы перестали бояться. Во время блокады военное мастерство сравнялось. Наши солдаты, голодные, плохо обеспеченные снарядами, удерживали позиции в течение всех 900 дней против сытого, хорошо вооруженного врага уже в силу превосходства духа.
Вы знаете, в книжке вот «Блокадный пасьянс» я исследую интересную особенность. Почему так быстро наши войска отступали из Прибалтики? Почему так быстро отступали на Карельском перешейке в 1941 году? Но как только перешли свою границу, вот в районе острова Пскова, все, отступление замедлилось. А все очень просто. Свою землю оборонять всегда легче, помогает дух вот этот, вот, понимаете? Когда, в общем-то, те земли были тобой завоеваны по приказу кого-то, это одно. Ты был сам, ну, вроде как агрессор, хотя тебе говорили, что это справедливое дело. Но это не твоя земля. А вот когда на твою землю пришел враг, вот ты начинаешь по-другому защищать. И точно, абсолютно. Вот документальные записи. Я ничего не придумал. Темп наступления немцев стал снижаться катастрофически при подходе вот к Ленинграду. Дух остервенения.
Деревня называлась Самокража. Это странное название запомнилось надолго. Вечером полк расположился на лугу перед околицей. Командиры сразу же заставили рыть окопы. Земля спеклась. Рыли ее так и эдак, чтобы докопаться до сырой мякоти. Приказано было рыть в полный рост. Лопат не хватало, ротный заставлял копать хоть ложками. Страх перед новой бомбежкой делал чудеса. Откуда силы брались? Под утро я заснул, стоя в щели, выкопанной по грудь. К полудню через позиции полка потекли отступающие части какой-то кадровой бригады. Дойдя до ополчения, разбрелись по окопам, выпрашивая курева, выменивали на водку остатки своего оружия. Солдат, у которого я за махрус торговал семизарядную винтовку, потребовал добавить еще пачку сахара и кусок мыла. В отместку я принялся с ехицей спрашивать, как они, кадровые, драпали от самой границы. Оказывается, красноармеец и немцев по-настоящему не видел. Вояки.
Слушая его, я исполнился пренебрежением к его кадровой бригаде, ныне скорее похожей на толпу беженцев. Кожаные свои ремни и те они сменили на брезентовые, отчего сразу потерялся их воинский облик. Солдат закрутил махру в длинную цигарку, поджег, блаженно затянулся и пояснил по-отечески, что невозможно воевать без отступа. Ни шагу назад, только губить людей попусту. Бежать вообще-то нельзя. Бежать он догонит. Он на машинах. С ним маневр необходим. В маневре надо где зацепиться, где в сторонке схорониться. Можно и поспешать, только чтобы своих не терять. Оружие мы не побросали. Видишь, вашего брата обеспечили. Ополченцы обзавелись гранатами, выменили пулемет Дегтярева, наторговали кирзовых сапог. Ротный спросил ихнего старшего лейтенанта, куда они отступают. На переформирование, убыль большая. Выходит, теперь весь удар примет на себя ополчение. Густой утробный шум надвигался медленно и неуклонно. Земля вздрагивала. Весь горизонт, вся впереди лежащая даль скрежетала, ухая и рыча, приближалась к ротным порядкам. Там, впереди, еще золотились ржаные поля. Стояла роща, скользили тени облаков. Невидимое сражение близилось. Это была война, которую я еще не видел. Беспощадная ее морда должна была вот-вот высунуться. Взводный крикнул, показывая вправо. Там двигались по полю бронемашины. Они стрекотали взахлеб пулеметным огнем, загибали все круче, в сторону. «Обходят!» Этот крик покатился по окопам. Я, не целясь, выстрелил. Кто первый побежал, неизвестно. Я вдруг понял, что бегу вместе со всеми. Очнулся уже за деревней, впрыгнув в окопы второго эшелона. Так прошел для меня первый бой. Первая бомбежка, первое бегство. Я вполне мог сломаться, убедиться в неспособности владеть собой. Если что и помогло мне, так это то, что так вели себя другие. Бежал я вместе со всеми. Через несколько дней попалась мне газетка армейская, где написано было в сводке: «Под напором превосходящих сил противника вынуждены были с боями отойти на заранее приготовленные позиции». От этих формул еще унизительнее выглядело то, что произошло со мной. Бежал с винтовкой в руке, кажется, через картофельное поле. Мчался, словно по пятам за мной гнались. Ни разу не оглянулся. Смотрел только на впереди бегущих, обгоняя одного за другим. Помнится, передо мной появился начштаба батальона. Схватил кого-то за гимнастерку. Боковым зрением я увидел, как ударили начштаба прикладом. И кто-то другой толкнул меня так, что я свалился. К вечеру выяснилось, что три немецких броневика удалось подорвать. Оказывается, третья рота остановила немца. Там завязался настоящий бой. В первую разведку повел нас Володя Бесконечен. Было это в конце июля 1941 года. Ни он, ни мы никогда в разведку не ходили. Воевать мы не умели. Связи с соседями не установили, кто справа, кто слева, не знали. Бесконечену даже пистолета не дали. Предложили ручной пулемет. С этой дурой, значит, в разведку. Пошли ночью. Идет по шоссе немецкая колонна. Чего они шли, непонятно. Но когда свернули на проселок, стало ясно, что они в тыл к нам заходят. И тогда Бесконечен велел пристроиться к немцам. Отчаянная затея. Но подначил, и мы с ним зашагали в хвосте колонны. Бесконечен послал двоих предупредить наших, что так, мол, и так, заходят к нам в тыл. Мы следуем за ними. Послал к командиру батальона Чернякову, но тот испугался и дал команду отступать. Тем временем Бесконечен стал шухер в колонне наводить. Гранаты швырял. Вперед и по бокам. Побросали они свои пулеметы, рацию и бегом. Мы все это в кучу подожгли. Вернулись, Чернякова вызвали в особый отдел. Потребовали для показаний Бесконечена. Он пожалел Чернякова, стал темнить. Мол, сообщил комбату так. Смотря по обстоятельствам, можешь — поддержи, не можешь — отходи. Чтоб его не расстреляли. К тому шло. Кое-как вытащил его. Вечером пришел Черняков к Бесконечену благодарить. Володя говорит, давай выйдем на воздух. Потом Бесконечен вернулся, объясняет. поговорили. Устыдил ты его? А как же? Морду набил. Искровянил всего так, чтоб закаялся. Жаль, что мы не видели. При вас говорить нельзя. Все ж командир он, не положено. Посмеялись. Такие мы были. Потому что не понимали. Не было опыта. Шел июль 1941 года. В сентябре бы уже побоялись такие номера выкидывать. Война обучала ускоренно, кроваво, без повторений. Несколько дней нашей молодой войны заменяли годовую программу целых курсов. Хватало одной бомбежки, одного бегства. Мы быстро поняли, как не умеем воевать, как не умеем окапываться. Учились тому, что ни в каких академиях не учили отступать с боями. Не так командиры, как пули, осколки заставляли окапываться глубже, ползать по-пластунски. Инженеры, станочники, конструкторы быстро соображали, что к чему, куда летит мина, что может граната. Потери были страшные, ополченцами затыкали все бреши, бросали навстречу моторизованным немецким дивизиям, лишь бы как-то задержать. Повсюду приказывали ни шагу назад, стоять насмерть. Выкатывали пушки на прямую наводку, но тяжелые немецкие минометы доставали повсюду. Мотоциклисты с пулеметами неслись по дорогам, прорывая жидкие заслоны ополченцев. Обучались и командиры полков, дивизий, командующие армиями. У командира нашей дивизии ничего не получалось. Он потерял управление, погубил два батальона и застрелился. Другого сняли, разжаловали.
В моей книге «Блокадный пасьянс», которая вышла в прошлом году, а это вот как раз исследование, именно документальное исследование «День за днем блокады». Я там анализирую четыре книги. Одна книга — это дневники фельдмаршала фон Лейба, который наступал на Ленинград. Другая — это наш коммунист Буров, автор замечательной книги «Блокада день за днем». А третья книга — это антисоветская книга «Воспоминания о войне и дневники Скрябиной», которая, в общем-то, хотела, чтобы немцы пришли, потому что она этот режим коммунистический не приемлила. Ну и четвертый — там немецкий солдат, который погиб под Ленинградом. Так вот, я Бурова привожу, который восхищается ополченцами. Тут же я привожу слова Даниила Александровича Гранина. И вот в частности я пишу. Писатель Даниил Гранин подтверждает в романе «Мой лейтенант» низкую профессиональную квалификацию командного состава добровольческих формирований под Ленинградом. Он рассказывает, как, будучи зеленым ополченцем, несколько дней исполнял обязанности командира полка. Никакой военной подготовки у недавнего выпускника инженерного вуза на тот момент не было. Вместе с тем, народное ополчение оказалось кузницей командирских кадров для уцелевших в боях лета 41 года. Вот Гранин сам, он закончил войну капитаном, командиром роты тяжелых танков. То есть вот повезло, что ли, я не знаю, как хотите. Это оно... У него был ангел-хранитель, он мне сам говорил. Был ангел-хранитель, который, говорит, мне помог выжить войну.
Полковник Лебединский считал, что ополченцы, то есть добровольцы, лучшие воины. Они могут сокрушить любую армию. Они созданы для наступательных действий. И он предпринял несколько вылазок, сумел нащупать слабый стык в наступающих немецких дивизиях, вклиниться туда, и немцы на участке Александровки отступили. Впервые я увидел бегущих от нас немцев. Командиру полка Лебединскому было за 40. Располагал он к себе ясностью своих указаний. То, что он предлагал, было понятно всем, его решения были просты, неожиданно очевидны, ни у кого не вызывали сомнений. В начале сентября немцы принялись атаковать наши позиции. Две первые атаки мы отразили и отошли к Пушкину. При нас осталось два танка КВ из приданных нам. Они стояли на окраине парка, передвигались то к прудам, то от них, чтобы их не засекли. Появился Лебединский со своим адъютантом. Он что-то растолковал танкистам и отправился обратно. В этот момент ударил снаряд. Ударил в липу, которая с треском повалилась на командира. Когда мы вытащили его из-под дерева, У него оказалась сломана нога. Мы повели его к медикам. По дороге Лебединский, бледный от боли, давал указания адъютанту. Что, где, кому делать? Среди невнятицы боя он, оказывается, представлял, что творится во всех ротах полка. Кому надо помочь, кого надо поддержать огнем наших нескольких батарей. Полководец, которого уводят с поля боя от того, что сломана нога, это выглядело несерьезно. Но полковник был весь в поту от боли. Лебединский отправил меня на КП к начальнику штаба передать распоряжение. Когда я появился на КП, там никого не было, кроме комиссара полка. Начальник штаба ушел во вторую роту, там его ранило. Комиссар не стал меня слушать, что-то пробормотав, куда-то исчез. Короче, я остался один со связистами. Я позвонил Саше Михайлову, он был начальник политотдела дивизии. Сашу я знал по делам энергослужбы. Саша сказал, что постарается кого-то прислать из командиров. Пока что я остаюсь за начальство на связи. Знал бы я, во что мне обойдется это пока что. Всякое со мной бывало на войне, но об этих часах и минутах я старался не вспоминать. Какие-то распоряжения Лебединского я помнил, но обстановка менялась быстро. Командиры рот что-то докладывали, требовали. Я от имени Лебединского то соглашался, то отказывал, но что творится там, на переднем крае, как взаимодействуют командиры, я понятия не имел. Где какая рота, я плохо представлял. Я что-то орал, кому-то грозил, обещал, что вот-вот подойдут подкрепления. Ни через два, ни через три часа никто не появился. То, что происходило дальше, происходило не со мной. От меня отделился лейтенант Д. Не подозревал, что во мне существует такая личность. Поначалу действия Д были вынужденные. Скоро, однако, голос его обрел твердость. Д подтянул ремень, расправил плечи. Теперь он не просил, он приказывал. Отправлять раненых незамедлительно и на санитарной машине, а патронные ящики перегрузить на телегу. Ваша задача – помочь эвакуировать раненых, и никаких разговоров. Наконец-то свершилось то, о чем он мечтал еще с детских лет. Счастливый случай постиг его, и он не собирался его упустить. Под его началом был полк. Остатки, всего ничего, но настоящий полк, который он бросит в контрнаступление. Фактор внезапности. Сорвать замысел противника, сосредоточить силы в кулак – то, что предлагал Лебединский. С передовой звонили, требуя поддержки. Спрашивали, следует ли ударить во фланг, обороняться дальше невозможно. Боялись, что отсекут. Дальше пошла какая-то неразбериха. Действия и намерения лейтенанта я уже плохо могу объяснить. Могу лишь вспомнить какие-то факты. Видя бойцов, которые толпились возле КП, он считал, что они отсиживаются, гнал всех напередок, набросился на какую-то команду, которая сидела на траве, курила. «Кто такие?» «Минометчики». «Почему не стреляете?» «Мины не подвезли». «Отсиживаетесь?» Отправил их всех во вторую роту, которая требовала помощи. Через полчаса доложили, что мины доставлены. «Где минометчики?» Появился писательский взвод. Был при дивизии такой, состоял из ленинградских писателей. «Где командир?» «Командир в политотделе дивизии, получает задание». «А, отсиживаетесь?» Вызвал из строя молодого, рослого, в очках. «Кто такой?» «Поэт Лившиц». «Назначаю вас командиром. Выстроить взвод и на передовую, в распоряжении командира первой роты». Поэт Лившиц пытался объяснить, что он не умеет командовать, что их командир Семенов вот-вот вернется. Лейтенант отчеканил свое. «Выстроить взвод и шагом марш!» Лившиц опять что-то начал говорить. «Потом будете писать. Сейчас надо воевать!» Голосом мучительно застенчивым Лившиц подал команду. «Шагом марш!» За всю войну лейтенант Д, помнится, не встречал более неподходящего к должности командира, чем этот поэт. Взвод не взвод, скорее гурьба пожилых, сутулых мужчин, ворча, переговариваясь, обреченно двинулась к дороге. Много позже я узнал, что, оказывается, Владимир Лившиц после ополчения остался в армии, воевал, стал офицером, командовал чуть ли не батальоном. Это несмотря на свою близорукость, отличился в боях.
Даниил Александрович мне подписал эту книгу «Мой лейтенант», и он обратил внимание, что в этой книге я делал пометки. Может, кому-то не нравится, когда человек там пишет что-то на полях, а я вот привык к этому. И Гранин обратил внимание, что вся его книга исчеркана буквально моими. Мне так было неудобно. И вдруг он, когда мне стал ее подписывать, он написал: «Юра, сердечно тебе спасибо за пристрастное чтение моей книги». Получилось, что я действительно как бы положительно поступил, и таким образом я комплимент от него получил.
На кого эта книга рассчитана? Для какого возраста, для какого читателя?
А здесь нет возраста. Гранин, вот в чем его сила большая, он очень доступен. Он даже о сложных вещах может говорить достаточно просто. Он же инженер по профессии. И вот у него эта уникальность сохраняется, когда вот точные абсолютно слова ложатся вот на данную ситуацию. Ничего лишнего. И меня это в первую очередь и привлекло, и я поэтому стал, в общем-то, его искать. И мы 15 лет уже с ним, ну, сотрудничаем, взаимодействуем. Я своеобразный подносчик снарядов ему иногда, поскольку я владею профессионально немецким языком, притом военным языком, как военный переводчик. И у меня много контактов с Германией, с бывшими немецкими солдатами. А Гранина как раз вот это вот интересовало. Когда немцы первые приехали, в 92-м году рухнул железный занавес, и из Западной Германии, не из ГДР, а из Западной Германии впервые вот приехали люди сюда, те, которые против него воевали. Ну, я как переводчик вот где-то ему начал помогать, потом немцы привозили дневники, воспоминания, я стал наиболее интересные вещи тоже переводить и Даниилу Александровичу давать. А потом я увидел, что у него было осмысление этих событий, при том, что интересно, я вот подчас не задумываюсь, что-то такое переведу, ему дам. А он сопоставляет, и вдруг я вроде специалист, я аналитик, понимаете, профессионал, и вдруг я смотрю, я по сравнению с ним вообще, понимаете, школьник, потому что настолько вот его выводы интересные, острые, наблюдательность уникальная совершенно. И вот он мой учитель уже 15 лет.
Спасибо большое. Сегодня моим собеседником в студии «Радио Град Петров» был военный переводчик, журналист, публицист, неравнодушный человек Юрий Михайлович Лебедев. Спасибо огромное. Наше эфирное время подошло к концу. При подготовке программы были использованы материалы Андрея Павловича Крюковских, озаглавленные автором «Создание Ленинградской армии народного ополчения» и «Краткая хроника ополчения в битве за Ленинград» кандидата исторических наук Юрия Николаевича Яблочкина. В программе прозвучали фрагменты книги Даниила Александровича Гранина «Мой лейтенант», которые читал Николай Павлов. Над программой работали музыкальный редактор Ольга Суровегина, звукорежиссер Иван Теплов, автор и ведущий Александр Ратников. До новых встреч в эфире!